Дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб». Здесь Ксения Ларина. И в гостях у нас сегодня Марк Захаров, главный режиссер театра «Ленком». Марк Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, совершенно неожиданный подарок для меня, потому что я даже не предполагала, что вас взять вот так вот раз можно позвать, и вы придете. Потому что я знаю, насколько вы заняты. Спасибо огромное. Очень рады. Я вот буквально вчера получила от наших референтов такую записочку. У нас есть программа «Ну и денек», там, где отмечаем всякие знаменательные даты. Mm-hmm. Иногда у нас бывают даты, которые требуют особого подхода, mm-hmm. когда специально обученный журналист что-то такое рассказывает про этого человека. Мне сегодня дали бумажечку сегодня, на которой написано 13 октября – Марк Захаров, 5 октября – Инна Чурикова. Понимаете, вот какая приятная открытка. Я подумала, вот это люди, про которых приятно сказать пару лишних слов. Тем более, что юбилеи... На самом деле, вот что я еще хотела сказать, начать. Юбилеи очень быстро повторяются, вам не кажется?
Да, пожалуй.
Почему это происходит?
У меня есть план, как я встречу свои 75 лет, если доживу. Есть хороший пример у меня в спектакле «Женитьба» Подколесин выпрыгивает в окно. Вот у меня тоже есть такое.
Этот подвиг повторится.
В последний момент выпрыгнуть. Потому что это очень тяжелое дело.
Я думаю, что вам, конечно, никто не позволит это сделать. И, безусловно, с юбилеем вас поздравят. Но я так понимаю, что вы лично к своему юбилею никаких спектаклей специальных не готовите.
Нет.
Зато вам готовит спектакль ваш режиссер Александр Морфов. И давайте мы с этого начнем, немножечко про это поговорим. Спектакль «Визит дамы» по пьесе «Визит старой дамы» Фридриха Дюренмата. Насколько я знаю сценическую историю этой пьесы здесь, в России, это, по-моему, играла когда-то Сухаревская,
да,
в театре Маяковского
и Тенин.
Да. Потом Михаил Казаков это экранизировал в фильм, в котором прекрасно сыграли Екатерина Васильева, по-моему, да, mm-hmm. и Валентин Гафт. Но вот здесь герои совсем молодые в вашем спектакле, спектакле «Ленкома». Главные роли исполняют Мария Миронова и Александр Лазарев. Это концепция режиссерская, у вас не было вопросов?
Вы знаете, нет, он человек мужественный, Морфов. И если он поставил «Пролетая над гнездом кукушки», невзирая на Николсона и на Милоша Формана, и даже добился того, что и сказали, что, в общем, это получше, поинтереснее, в чем-то правильнее и современнее. Но это отдельный разговор. Я, конечно, там есть у меня свои мысли немножко иные, но, тем не менее, я очень оценил. Оценил эту необыкновенную режиссерскую храбрость. Я думаю, что у Морфова такая сейчас полоса успеха, ее надо очень беречь, и поэтому мы сразу-сразу его включили в какой-то новый проект, и он с удовольствием пошел к нам, и вот «Визит дамы», и, знаете, очень правильно, что он мучился и с Дюренматом. Дюренмат сочинил эту пьесу, он прекрасно сочинил, так сказать, основу для пьесы, но он сочинял все-таки в дотелевизионную эпоху, он все-таки сочинял в докинематографическую эпоху, и поэтому требуется определенная адаптация, как бы сказать, помягче. Я вспоминаю, когда я снимал фильм «Обыкновенное чудо», блистательную сказку Евгения Шварца, но если слово в слово вот снять на съемочной площадке, сделать вот фильм «Все, что там есть» у Шварца, нельзя. Невозможно. Нужно делать кинематографический эквивалент, и сегодня надо искать сценический театральный эквивалент даже замечательным произведением.
То есть даже автора искать, соавтора? Или не всегда? Я имею в виду по тексту.
Вы знаете, иногда режиссер, я за то, чтобы все-таки это режиссер, как режиссер в кино, он пишет сам режиссерский сценарий, сам продумывает, и я помню по своему опыту, и который потом я перенес на театр, обязательно нужно делать режиссерский сценарий, лучше всего самому.
Угу.
Ну, у нас с Гориным были очень тесные взаимоотношения, иногда мы делали что-то вместе. И самый прекрасный момент в моей жизни, когда он сказал: «Марк, ты знаешь, все равно все думают, что мы вдвоем, вот ты один обыкновенное чудо делал, давай будем считать, что мы вдвоем». Я говорю: «Гриша, конечно, замечательно, будем вдвоем считаться авторами этого фильма».
так произнесли это имя, конечно, ужасно его не хватает, Григория Горина, особенно вот сегодня, когда адаптация не только сценическая, а вообще, в принципе, адаптация душа требует. А скажите, пожалуйста, почему вы не снимаете кино? И задаю вопрос, который вам задают наши слушатели. Это самый распространенный вопрос.
Да, знаете, сначала... разные были периоды. Был даже момент, когда я вроде бы ринулся на Мосфильм, уже прибили табличку. Режиссер Захаров, был один сценарий. Показал я его Жванецкому. Жванецкий сказал: «Марк, ни в коем случае». Такое сейчас осталось прекрасное послевкусие от твоих фильмов. Не надо в эту колею опять вступать. Что-то он сказал мне бесконечно мудрое, что он умеет говорить. И я тоже сам засомневался. А потом тут еще подоспели финансовые трудности для многих замечательных режиссеров кино. Останавливались съемочные процессы, происходили всякие катаклизмы. И я как-то понял, что надо заниматься театром. Надо заниматься театром. И театр репертуарный, русский репертуарный театр, он переживает, может быть, не лучшие времена. Очень много сложностей, очень много трудностей работать с востребованными артистами, а у нас, в общем, формируется такая группа, давно уже она сформировалась, но она видоизменяется, с людьми, которых приглашают в разные интересные проекты помимо театра. Вот, и все это вместе, еще какие-то обстоятельства. Очень я стал бояться королей, там, министров, принцесс, принцев, что это будет, знаете, как, скажем, давайте вот, да, снимите еще «Обыкновенное чудо 2», вот тот самый «Мюнхгаузен 3», вот этого я очень боюсь, ходить по той же колее.
Ну, вы знаете, как бы вы этого не боялись, все равно эти фильмы остаются... как бы не то, что не продуктом конкретного времени, они очень свободно перемещаются во временном пространстве. Обратите на это внимание, что разобранные на цитаты и Мюнхгаузен, и «Формула любви», и «Дракон», и «Обыкновенное чудо», они сегодня не менее актуальны, чем и 20 лет назад. И в связи с этим у меня, конечно, вопрос, не знаю, насколько можно на него сформулировать на него точный ответ, от чего зависит все-таки долговечность произведения, будь то спектакль или фильм. Есть ли какие-то критерии, вот, по которым точно можно сказать, ага, это на века?
Ой, наверное, это очень сложно. Наверное, нет, я очень боюсь. Это какое-то еще, знаете, да, это особое вдохновение посетило. И не обязательно только одного режиссера, обязательно должен быть оператор хороший. И вы знаете, что еще? Был у меня маленький технологический секрет. Я снимал под черновую фонограмму, под музыку, написанную Гладковым, и это слышал оператор, это слышали все на площадке, и иначе двигалась камера, иначе двигался свет. В результате подключалось очень много людей к этому. Это был, конечно, такой момент вдохновения, но был еще и момент какого-то удачного стечения обстоятельств. Понимаете, это тогда то, что готовилось и потом ставилось, вернее, программной редакцией телевидения к Новому году, все смотрели. Вот это сразу... Это тоже очень важно. Сейчас можно сняться, вот я все мечтаю, чтобы наши молодые тоже побольше снимались в хороших фильмах, но что такое хороший фильм, и чтобы он прошел по телевидению, и прокат – это что-то другое, это трудно объяснить. Но, в всяком случае, знаете, вы затронули, конечно, какую-то такую тему приятную, то, что я встречал, совсем молодых людей, которые говорили: вот мы, значит, воспитывались на ваших фильмах, почти как, значит, раньше комсомольцы говорили про Корчагина, Павку.
Ну, действительно, цитаты, они, даже многие люди, вот если говорить даже о поколении, о молодом, они даже не знают точно, откуда это, но цитируют очень точно в нужном месте и в нужное время, очень точную цитату возьмут откуда-нибудь из «Обыкновенного чуда», потому что там, конечно, очень многие вещи назывались своими именами. Нам-то казалось, что это Изопов язык, а на самом деле это был точный диагноз.
Конечно, да? Фраза, я ее, естественно, ставил, там много я насочинял чего-то своего в «Обыкновенном чуде», но вот когда душили его жену, Он стоял рядом и все время повторял: ну, потерпи, может быть, обойдется. Это вообще всех касается. От самых верхов нашего руководства до меня лично.
Вот еще одна тема, которая возникает естественно, когда мы вспоминаем вот такие вот точные фразы, многослойные. Почему всегда получается, что при несвободе рождаются, ну, если не шедевры, то какие-то очень... При несвободе можно сказать гораздо больше и более много важных вещей, чем то, что мы говорим при свободе. Почему такой странный парадокс?
Ну, вы знаете, что это Гоголь заметил первый. Он написал, чем больше вот барьеров на пути у художника, литератора, тогда была тоже цензура. И, ну, не такая, конечно, жуткая, такая страшная, какой была коммунистическая, так сказать, партийная цензура, с которой я большую часть жизни провел, значит, как-то вырабатывая свою какую-то методологию, как, значит, обходить и как-то вообще с ней ладить. Вот, не знаю даже, как вам правильнее ответить здесь. Но у нас появились другие сложности, стало трудно, тяжело. Появилась новая цивилизация, вошли в новую цивилизацию информационную, в новую экономическую. Вот оставаться с аншлагами стало тяжело и трудно. Возникли новые проблемы.
Но средства воздействия на зрителя, они тоже, наверное, меняются. Не знаю, вот как по вашим ощущениям, они стали более изощренные, я имею в виду, именно об искусстве мы говорим, или, наоборот, более простые? Такой театр прямого действия сегодня больше востребован.
Знаете, надо какая-то, конечно, должно быть, приковать интерес к человеку, к человеческой истории, к личности, которой очень непросто существовать. Нам всем очень трудно существовать, но, тем не менее, ни в театре, ни в коем случае нельзя все время пугать. Пугать ужасами, вот как иногда в кинематографе или в сериалах в наших. Вот один ужас на другом, вот такой все время, так сказать, монтируется одно другим. В театре сегодня, да, интерес к человеку, но при этом надо все-таки учитывать то, что мы знаем, то, что мы уже хорошо знаем, то, что мы хорошо видели, уже много раз видели. Вот то, чем мы уже переполнены, и кто то, что уже хорошо сформулировано другими людьми, и вместе с тем то, что касается сегодняшней очень тревожной, сложной ситуации, в которой мы пребываем, включая глобальные риски. Угу. Вот Чубайс, по поводу него много иронизировали вчера на телевидении в программе Пушкова, он будет заниматься нанотехнологиями. А нанотехнологии – это почти так же опасно и сложно, и непредсказуемо, как этот самый коллайдер, который запускается в Швейцарии и во Франции. Это проникновение туда, куда вообще-то лучше не ходить. И думаю, это не так один я, думают очень многие осведомленные, ученые, хорошо образованные люди. Поэтому я и рискнул сейчас вдруг подвернувшийся мне под руку коллайдер и упомянуть в нашем разговоре.
А чем чреваты вот эти путешествия в незнаемое?
Нет. Вы знаете что? Когда взрывали первое ядерное устройство, американцы, там группа ученых просчитала, остановится реакция или нет. Вот про коллайдер такой работы не проведено. Значит, посмотреть, как рождалась Вселенная, как вторгаться на территорию Бога. Эта самая частица, маленькая черная дыра, которая, по мнению одних ученых, должна моментально рассосаться, по мнению других, она может и остаться. Это непредсказуемость. Это такая же непредсказуемость, как в экономике. Если я сейчас спрошу, сколько будет стоить баррель нефти через 3 месяца, вы ни за что мне не ответите, даже если я позвоните самых близких родных экономистов. Вот. И в Америке принят закон, запрещающий сверхглубокое бурение. Не надо лезть туда, в землю, откуда иногда лава вылетает. Вот. У нас тоже было сверхглубокое бурение. По-моему, мы к этому тоже остыли. Во всем случае, закона такого не было. Вот. Я и последнее скажу, знаете, последний ужас приведу. Понимаете, очень быстро развивается наука, и очень скоро можно будет в эмбрион человеческий, скажем, недели через две или три после его того, как он сформировался у мамы, ввести математические способности, журналистские способности, музыкальные, там, театральные и другие.
Это правда.
Это страшно, это страшно, это не надо, это надо оставить для природы.
Ну, подождите, если уж мы об этом заговорили, сегодня уже наука позволяет изымать из организма, из эмбриона, как вы говорите, клетки, потенциально пораженные какой-то будущей болезнью. То есть можно генетически человека уже вылечить, да, маленького, еще даже не человека, а эмбрион. Ведь это же можно? Или
да,
это тоже
это
страшно?
Можно.
Это нужно?
Да, это можно, но, вы знаете, надо много раз посчитать и
это
посчитать.
Тоже вторжение в территорию
это
Бога.
Это вторжение, но поскольку особенно мы, нам как-то вот не дано при нашей ментальности, при нашем характере русском, у нас нет людей, которые, может быть, только вот Анатолий Борисович Чубайс, он умеет просчитывать ситуацию, а остальные люди, второй ход уже неизвестен. Вот монетизация льгот, первый ход, а что дальше, трудно сказать. У них нету специалистов, которые бы просчитали, или административная реформа, или, скажем, претензии к компании «Мечел». Что дальше, не просчитали, никто не подсказали нашим верховным руководителям, что какая будет цепная реакция. И вот, да, при даже самых прекрасных и благих намерениях, вторгаясь в эмбрион, раз уж мы о этом заговорили, надо быть очень осторожным, сверхосторожным, а это не в нашем характере.
А все остальное можно просчитать? Вот что можно понять?
Нет, ничего. Нарастает количество проблем, так называемые, не знаю, непредсказуемость, глобальные риски, в том числе в экономике. Никто не знает, чем до сих пор ломают голову над тем, как началась Великая депрессия, почему она закончилась. Некоторые считают, что она закончилась распадом Советского Союза. Вот, и как вообще это самое, деньги могут кончиться не только в доме и в твоем кармане, но они могут, есть угроза, что они могут вообще кончиться.
Я тут вспоминаю, слушаю вас, вспоминаю еще один предмет темный. Голова предмет темный, помните?
Да.
Исследование не подлежит.
Это было броневого.
Да, в фильме «Формула любви». Да. Конечно же, все наши слушатели, которые знают новость про спектакль, над которым сейчас работает Марк Анатольевич Захаров, ждут ответа на этот вопрос. Все очень просили меня про это поговорить. Я думаю, что мы во второй части этого коснемся. Ну, сразу открою, о чем я говорю, открою секрет, о чем я говорю. Говорю о Дне опричника. Mm-hmm. Владимир Сорокин был у нас тут в гостях неделю назад, и когда он это сказал, я не поверила своим ушам. Я слышала это в интернете, это бродит. Все друг у друга спрашивают, это утка? Это чья-то деза? А выясняется, что действительно Марк Захаров работает над спектаклем по прозе Сорокина «День опричника». Это правда?
Это правда. Это правда. Я сделал инсценировку, я получил одобрение у Владимира Сорокина, получил замечание от Владимира Сорокина, вернее, такие очень корректно высказанные пожелания, что таком, там, насчет женских образов кое-что. И, но я вам сразу скажу, что есть два проекта, которым я неравнодушен. Да, это антиутопия Сорокина, это страшная, в общем-то, история. Это не всем будет нравиться, и уже не всем нравится. И это литератор, который вызывает очень большие споры. И я вам скажу, вообще любая вырванная из контекста цитата, она может людьми истолковываться по-разному, а его, что касается Сорокина, вот взять просто абзац какой-нибудь, найти страшновато, и может уже, так сказать, состояться такое серьезное ощущение, что это за пределами здравого смысла, и вообще с этим не надо связываться. Мне кажется, что это явление этого литератора, очень одаренного, очень своеобразного, интересного, надо изучать, читать понемножку. понемножку, много не сразу получится. Мы готовим такую инсценировку, она почти, она, собственно, она готова. Но есть еще один проект.
Ну, об этом через несколько минут после новостей.